В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». В студии с вами Денис Тимошенко. Сегодня 2 января, четверг. Поздравляем вас с прошедшими новогодними праздниками. Сегодня наша программа о таком. Оператор мобильной связи «Феникс», рубль в обиходе, магазины без мировых брендов, пустая Донбасс-арена, обнищание и улицы полные пенсионеров, дефицит лекарств, умерший Донецкий металлургический завод. Таким показан бывший областной центр Донецкой области в фильме «Донецк» телепроекта «Донбасс-реалии» Украинской службы «Радио Свобода». Но главное, многие оставшиеся дончане уже не помнят, как было до войны, и ни разу после ее начала не были в свободной Украине. Найдут ли с ними общий язык те, кто уехал, и остальные украинцы после возвращения Донецка под контроль Украины? Об этом мы поговорим сегодня в студии. Через несколько минут у нас в гостях глава независимого профсоюза горняков Донбасса дончанин Николай Волынко, а также журналист телепроекта «Донбасс Реалии» Ольга Теребинская. Друзья, сегодняшний эфир, к сожалению, выходит в записи, но мы ждем ваших отзывов о нашем разговоре на наш автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Дождитесь звукового сигнала и говорите. Также можете оставить отзыв в социальных сетях «Донбасс Реалии».
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения. Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру. 0800 300 403.
Лидия – главная героиня фильма «Радио Свобода», которая покинула Донецк 5 лет назад. Лидия впервые возвращается в родной город, чтобы проведать своих родственников. На протяжении 4 месяцев она снимает на телефон все, что может. Уникальные съемки и комментарии Лидии дают возможность представить, насколько изменился город и его жители. Такое описание фильма под названием «Донецк» от телепроекта «Донбасс Реалии» Украинской службы «Радио Свобода», который недавно выпустил телепроект «Донбасс Реалии». Вы можете найти ссылку на этот фильм в описании. О том, правда ли показано в этом фильме, о том, как относятся к тому, что показано в этом фильме сами дончане, видят ли они возможность разговаривать с людьми, которые остались в оккупации, мы поговорим в студии. У нас в гостях глава независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Ольга Теребинская, журналист телепроекта «Донбасс Реалии». Ольга занимается, собственно говоря, вот этими опросами, которые регулярно приходят к украинской службе «Радио Свобода» из оккупированного Донецка. Оля, здравствуй.
Здравствуй.
Напомню, наш эфир выходит в записи. Ждем ваших отзывов на автоответчик. Его номер 0800-300-403. Звонки бесплатные и во всех социальных сетях, где есть «Донбасс Реалии». Николай, первый вопрос к вам. Знаю, вы посмотрели этот фильм. Да, вот интересно было вам его смотреть?
Сказать, что интересно. Да, интересно. Посмотреть на город, который я покинул уже скоро 6 лет назад. Тяжелое, тягостное впечатление от того, что люди говорят. Ведь они не говорят правду. Они видно о том, что они под прессом. Они не могут сказать правду о том, что...
Что они на самом деле думают, да?
Что они на самом деле думают. Я еще весной 2014 года ездил по всем шахтам, не только Донецка, а и Донецкой и Луганской областей, и говорил, что будет война, что вы зовете войну в свой дом, что шахты будут закрыты, все будет разрушено. Оно так и получилось. Ну, показывают центр города. Но он всегда был чистый. Донецк был всегда чистый. Даже на окраинах у нас уже в начале 2000-х, и тут все было чистое. А когда один говорит, а я не помню, что было в Донецке до войны...
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии» без линии разграничения. «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии мы обсуждаем фильм «Донецк» телепроекта «Донбасс Реалии» о том, как живут, что чувствуют и о чем думают жители оккупированного города. Найдут ли с ними общий язык те, кто уехал, и остальные украинцы после возвращения Донецка под контроль Украины. Напомню, у нас в гостях донщанин, глава независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко, а также Ольга Теребинская, журналист телепроекта «Донбасс Реалии». Мы общаемся в записи, но можете оставить ваши отзывы на наш автоответчик, его номер 0800 300 403. Также ждем ваших отзывов во всех социальных сетях «Донбасс Реалии». Вот, допустим, клиент Донмака, аналога Макдональдса, который появился в Донецке, у них говорят, ну вот сравните с едой, с бургерами и картошкой из Донецка, из Макдональдса, и говорят, я не помню, как было до войны. И другие люди говорят, да я не помню, как было до войны.
А вот как раз и то, что они обманывают. Как они не помнят?
А зачем тогда так говорят?
Вот на моем поселке в магазине там жила рядом с магазином женщина пожилая. Я не знаю, жива она сейчас или нет. Так вот, она в начале войны во всеуслышание зашла в магазин и заявила: а мне украинского ничего не предлагать. Через некоторое время привезли украинскую сметану в магазин. Моментально очередь. И она прибежала. Ей продавец кричит. Она ж в очередь стала и кричит: Ильинична, это украинская сметана. Здесь можешь не занимать. А она говорит: нет, я уже русской наелась. Хочу украинской. Помнят. Помнят. Просто, ну, я понимаю ихнее состояние, что могут и на подвал отправить. Как это, не помнить то, что это? Есть, что вкусовые не работают.
Оля, к тебе вопрос. Интересно твое впечатление, как неуроженки региона, да? Ты вот занимаешься этими опросами, которые с улиц Донецка. Посмотрела, наверное, же этот фильм, ваш телепроект «Донбасс Реалии». Какие у тебя ощущения от фильма? Тебе интересно, любопытно, почему себя люди так ведут? Может быть, тебе неприятно от чего-то? Вот ты его посмотрела, да, и вообще занимаешься этими опросами. Какие у тебя ощущения от работы с этим?
Ну, не знаю, я согласна с Николаем, что они реально боятся. Ну, то есть, видно по людям, которые останавливаются, потому что многие сразу говорят: ой, нет, типа я не буду говорить ничего на камеру. Те, которые останавливаются, они либо говорят то, что по телевизору им говорят, либо говорят то, что думают, что правильно сейчас сказать. Очень-очень редко попадаются люди, это зачастую, не знаю, бабушки такие, которые говорят: ой, да, нам все равно, к Украине, к России, просто вот лишь бы не стреляли и так дальше. А ощущения от фильма какие? Ну, я была в Донецке, по-моему, в 2011 году. Ну, я помню все эти места.
В преддверии Евро.
Да, кстати, как раз они тогда готовились. Интересно было посмотреть, но снова-таки я смотрю постоянно кучу блогеров, кучу всяких там видео, которые снимают просто люди на телефон. Поэтому у меня ничего не было такого, как будто бы вау, что-то не так. В принципе.
Многие воспринимают вот это так, что вот там очень много вот пророссийских, да, что вот люди уже совсем оторваны от украинского информационного, культурного, там, ментального поля, да, политического поля. И вот осуждают, говорят, никого там проукраинского не осталось, да. Ты разделяешь это мнение, тем более, что смотришь, да, многие вот эти вот опросы, и часто они такие нелицеприятные в отношении Украины, странно звучат, допустим, да. Как ты думаешь, кто там остался?
Ну, я думаю, что те, которые отвечают, в принципе, нельзя опираться на эти опросы, потому что те, которые отвечают, они действительно отвечают, либо они есть пророссийские, ну, им не стыдно заявить о своей позиции, либо они так отвечают, как я уже сказала, потому что так надо, потому что говорят по телевизору. Я думаю, что те, которые за Украину, там действительно есть, но они просто не будут говорить это мнение на камеру, на какую бы там ни было, на телефон, на что угодно. Это, знаете, как это... Дома после 11 на кухне они могут это обсудить, а в камеру сказать только то, что не потащит их на подвал.
Давайте послушаем не отрывок из фильма, а как раз вот один из опросов, который провел телепроект «Донбасс Реалии» на улице Донецка после так называемой нормандской встречи. Вот как люди относятся к идее об особом статусе Донбасса. Файл «Путин и люди», прошу.
В первую очередь речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе.
Я здесь тоже сказал бы точно так, как и о Зеленском. Пусть бы Владимир Владимирович приехал бы в Донбасс и посмотрел, что это люди России. И нам не надо никакая автономия, нам нужна Россия. Все.
Никакой Украины нам не надо.
Мы готовы за российскими паспортами в очередь.
Лично я ничего плохого в автономии не вижу.
Это ж Пушилин должен нарушал. Путин сказал, ну что, он молодец даже, говорит. Ну так решаем мышь опять же.
Слава Богу, хоть это хоть настроили, а то вообще была банановая республика.
Ну вот, один человек говорит, что пусть Владимир Владимирович приедет и увидит, что тут все хотят в России, другой говорит о том, что не против автономии. То есть все такие вещи, как бы вода на мельницу Российской Федерации льется, Николай. Это показывается вот, по украинскому телевидению, да, и создается определенное мнение. Вот как вы говорите о том, что там очень много проукраинских людей?
Ну, то, что там много проукраинских, это я знаю. А то, что вот это вот говорят, что будем жить хорошо... А как они будут жить хорошо? Шахты закрыты, шахты затоплены, заводы вывезены, ДМЗ остановлено, стирол режется, все режется. Как они будут жить? Вот они говорят, будем жить хорошо. Мы будем... России, если бы это нужна была территория, то Россия бы так варварски не относилась к оккупированной этой территории. А то, что они говорят, будем жить без Украины. Большую ошибку сделала Украина. Не Украина, а правительство, власть. Согласно Конвенции ООН о жителях оккупированной территории, должно беспокоиться страна, которая оккупировала эту территорию. А сейчас, на данный момент, Украина... платит пенсии, выплачивает регрессы, пособия, все-все платит Украина. И уже много таких ушлых, которые получают по 3 пенсии, то есть республиканскую, ДНРовскую.
Соцвыплату, да,
да,
назовем
да,
ее так,
да,
что не совсем пенсия.
Да, но они говорят, это украинскую пенсию, и при наличии паспорта российского едут в Ростов, в Ростовскую область и оформляют минимальную пенсию российскую. Вот когда они мечтают отделиться, то Украина обязана прекратить им выплачивать. Вот тогда уже посмотрим. Холодильник будет голосовать, а не телевизор.
Оля, ты когда смотришь этот фильм тоже, тебя не удивляет, что вроде бы все нормально? Вот люди, там показано, как покупают продукты, да, на улицах чисто, ездит транспорт. Тебе это не удивляет? Город-то в оккупации находится.
От чего должно удивлять? Ну, вот сейчас перед праздниками мы делали сюжет про то, как они готовятся к новогодним праздникам. Ну, слушай, у них тоже есть оливье, у них тоже есть елки. Почему они должны... не жить, что ли? Ну, да, у них есть проблемы, но за 6 лет, ну, они же не могут постоянно говорить только о проблемах. Ну, все точно так же, только, ну, меньше свободы у них.
Зачем показывать такие опросы, если, вот как ты сама говоришь, люди боятся говорить правду? Тем не менее, эти опросы показываются на украинском телевидении.
Не знаю, потому что, во-первых, это интересно. Даже то, что они говорят, вот я тебе уже говорила сегодня, что мне интересно... Даже если они говорят то, что надо, говорят ли они это своими словами или фразами из телевизора? И, тем не менее, можно выловить, да, из 10 человек хотя бы 2, которые скажут что-то такое шаткое, да, которое все-таки дает надежду на то, что не все там люди пророссийские, на то, что не все там люди еще такие, не знаю, прозомбированные. Я думаю, что это, в принципе, очень важно. И даже отслеживать, ну сколько, я занимаюсь этим не так уже и давно, но за последние там 3, пускай, месяца я замечаю, что они все-таки чуть-чуть меньше боятся. Особенно...
А в чем это выражается?
В словах, в фразах, в эмоциях каких-то. Например, когда мы записывали до нормандской встречи, все говорили все точно то же, что говорило российское телевидение. Вот я перед этим тоже делала обзор там Соловьева, Скобеева и всех остальных. И они говорили всеми теми же фразами. Ой, да что они там договорятся? Ой, да о чем вообще речь? Ну, типа, кто туда поедет? Кто что будет? После, когда Путин там сказал про потепление, вот, они начали уже немножко сомневаться в том, в своих предыдущих ответах и говорить, что а вдруг, а возможно, а еще чуть-чуть. И вот так вот оно идет как-то к тому, что они чуть-чуть да свободнее начинают высказывать свое мнение. Или, я не знаю, как это сформулировать. В общем, я считаю, что это
необходимо. Более оптимистично смотрят на перспективу украинско-донбасских, так сказать,
даже
отношений.
Не то, чтобы оптимистично, а у них появляется... Знаешь, вот была надежда, вот, и она такая там живрила, я не знаю, как в русском языке это слово. Сейчас она чуть-чуть уже так раскаляется, и, возможно, рано или поздно, там еще через полгода, они уже совершенно будут настроены на то, что какой-то мир будет.
Николай, вы до войны наверняка имели вот опыт разговоров с так называемыми пророссийски настроенными жителями Донецка, да, вот каким-то образом пытались их переубедить. С какими успехами вы говорили с ними тогда? Удавалось ли кого-то переубедить? Вот мы, допустим, возьмем людей из этих опросов, из этого фильма, да, и допустим, что человек действительно убежден, что с Россией Донецку будет лучше, да. Вы бы говорили сейчас с этим человеком, вот когда Донецк вернется под украинский суверенитет, готовы ли вы переубеждать его, или это бестолку?
Ну, переубеждать, если человек сам не видит и не сделает сравнения. У меня был пример, февраль 2014 года, я приехал на шахту Трудовскую, там проводили собрание, и как раз тоже уже подогревалось это все, мы бендеровцев будем убивать, и все, и это. Я им говорил, ребята, смотрите, Ростовская область, были шахты, их нет. И наша. Мы работаем. Будет война, это. Не поверили. В июне месяце прилетела мина в шахтный двор. Шахты Трудовской. Мне звонят. Говорят, а откуда ты знал, что в феврале еще будет война? Я говорю, с головой надо дружить. Как я могу сейчас переубеждать человека, если он не помнит, что было до войны? Если на Золотом кольце, ну, мы между собой называли это «золотая кастрюля», были пробки, а сейчас 10 машин в час проедет, и это хорошо.
Оживленно, как говорится.
Это оживленно. Какое это оживленно? Не хочешь ты жить в Украине? Не хочешь? Уезжай. Но как раз наоборот получается. Сейчас в Сибири едут. С Омска, с Красноярска едут и покупают квартиры в Донецке. На оккупированной территории покупают. Едут.
То есть, насколько я понимаю, вы не очень оптимистично в этом плане настроены.
Я настроен не очень оптимистически. Почему? Первое. Войну начали не мы. Войну начала Россия. Наша власть, которая сейчас... президент, это, они все сейчас все делают, чтобы обелить Россию. А кто будет восстанавливать Донбасс? Кто? Заводы вывезли в Россию. Не вглубь Украины, а в Россию. Так вот, они, конечно, они мечтают, что будет какая-то у них автономия, и Украина будет восстанавливать все это. Я против. Я за то, чтобы Россия восстанавливала то, что разрушила. Те, кто бегали на референдум, а списки есть, есть списки. Всех, кто бегал по 5, по 6, по 10 раз, бежал на референдум и писал. Всех их пропустить через сдачу экзаменов. Хочешь жить в Украине? Украинский язык. История Украины, Конституция. Не хочешь, получил паспорт российский, свободен, уезжай.
Николай, ну вас сразу упрекнут, да, вот жители Донецка многие о том, что вы вот не патриот своего города, да, вот вы говорите о том, чтобы вот не восстанавливать это все, требовать от Российской Федерации, чтобы восстанавливали,
да,
промышленность,
чтобы они давали
вещи.
Деньги.
А когда же даст Российская Федерация на это деньги?
Надо признать, что они агрессор. Почему? Почему даже сейчас Зеленский выводит из-под удара Россию по газу? Почему он это делает? Значит, предали. А то, что патриот я или не патриот, я всегда говорил, не зовите войну в свой дом. А то, а дальше мы газету выпускаем, и объясняем, и помогаем фронту. Так что я патриот. И не зря.
Только Украина, а не Донбасса, получается.
Не зря меня первого включили в расстрельные списки. Потому что я патриот как раз и Украины, и Донбасса.
Николай, вы вообще планируете вернуться в Донецк? Ну, понятно, когда туда вернется украинская власть.
Когда вернется украинская власть по-настоящему. И со многими будем разговаривать. Со многими. Нас выгнали оттуда. За что? За то, что мы говорили правду? За то, что мы любим свою страну? Да нет уж. Мы тоже будем спрашивать. И придем, и будем спрашивать.
Давайте послушаем отрывок маленький из фильма. Вот женщина, героиня из поселка Октябрьский, мама с ребенком на детской площадке, и вот с ней общается журналист, спрашивает, как она провела последние 6 лет. Файл «Октябрь», пожалуйста.
А вот комендантский час, он здесь такой же, как и в городе, или какой-то более жесткий?
Просто у нас как бы после 10, и так, если в окно выглянешь, то никого на улице и не видно. Просто уже люди не ходят по улице у нас, поэтому он как бы так автоматически, он у нас сам и действует.
Что вы делаете, когда стреляете?
Ничего уже не делаем. Мы уже к этому привыкли, и с детьми гуляем. Если, в принципе, это далеко, то ничего страшного. Все гуляют тут. Вечером тут полная площадка детей.
А на украинской стороне бываете?
Нет, ни разу не были в Украине. Не ездили просто. Просто не ездили. Может, и нужно было.
Ну вот, 6-й год войны. Женщина живет в самом горячем поселке Донецка, который находится фактически у линии фронта. Каждый день стреляет. Ни разу она не была на подконтрольной территории Украины. Оля, тебя это не удивляет?
А чего мне должна это удивлять?
Ну вот как можно не съездить ни разу в Украине? Даже не задумывался человек о том, чтобы туда поехать, посмотреть, чем живет Украина, да, каким-то образом.
Ну, во-первых, может, у нее там нет ни родственников, может, у нее нет денег на это. Ну, то есть это же не показатель.
Какие-то личные обстоятельства у нее.
Ну, безусловно. Ну, я не представляю, почему мне там ехать куда-то. Не так. Ладно, я представляю, почему мне ехать куда-то.
Ну вот,
в общем,
да.
Я понимаю, почему она не ездила. Это опасно. У нее ребенок, у нее может там не быть денег, ей туда просто не нужно.
Да я бы не сказал, что она по ее виду, я бы не сказал, что она бедствует. Она не бедствует.
То есть она вполне может съездить, да, позволить
да.
себе?
Может, она
да,
боится.
Она может съездить. Одна моя хорошая знакомая 3 года не ездила в Украину, а тут пришлось. И она приехала в Волноваху и пошла на рынок. Говорит, я иду по рынку, говорит, и плачу. Говорит, меня сразу определили, мужчина стоит, продавец, говорит, вы с Донецка.
Наверное, они часто такое видят, такие
да,
сцены подобные.
Да, часто видят, потому что люди, когда оттуда приезжают, они видят, что... В Украине намного лучше.
Николай, вот если не ездила она, вы говорите о том, что, скорее всего, была возможность у нее ездить. Почему не ездила, как думаете? Это может быть подсознательно. Мне кажется, что это распространяется на очень многие жителей Донецка. Сейчас они,
да
многие,
я бы...
не выезжали с начала войны оттуда.
Да нет. Не. Опять же, по фильму женщина, кажется, я каждый месяц ездию. Зачем? Пенсионный туризм. Или продукты привозят, но они ездят. И посмотрите, какие очередя. Ездят и зарабатывают. Это уже бизнес на этом начали делать. Не начали, а делают. Так что то, что она говорит, что я не ездила, по ее виду, я опять же говорю, что я бы не сказал, что она бедствует. Значит, она или медицинский работник, или работник МГБ, или у нее родичи в этих структурах, и вот она не ездит. И таких, да, много.
Ну, я не скажу, что прям обязательно, чтобы кто-то там работал. Люди попросту могут бояться переходить. Это границу, боятся обстрелов, там, я не знаю, что по дороге в них что-то попадет. Ну, то есть, как ни крути, опасность, в принципе, еще есть, тем более, когда у тебя ребенок. То есть, это на самом деле один конкретный случай. Мы не знаем, что. Ну, у меня там в вопросах обычно делятся 50 на 50. То есть, кто-то постоянно ездит за продуктами, там, продавцы, как вы говорите, кто-то ездит к родственникам. То есть, люди реально туда-сюда ходят. И мы же видели в фильме даже эти очереди.
Кстати, она сказала, что вечером полная площадка детворы. Я хорошо этот район знаю. Это практически мой район. И есть эта информация. Вечером, к вечеру, тихо, никого нету. Все, комендантский час. Тем более, это прифронтовая зона. Тем более, вот как показывали Александровка. Приехали в Александровку. 61-й маршрут, он в Александровку не ездит. А он ездит с авторынка Трудовские и в сторону центра города едет. Но не Александровка. И там много таких моментов, которые просто...
Ну, снова-таки, смотря про какой вечер она говорила. То есть, если она говорила про 6 вечера, то вполне вероятно, что там действительно много детей. Если она говорила про 10, то да, вот я смотрела недавно девочка-блогер.
Она сказала, что когда ей задали вопрос, что вы делаете, когда стреляют, а ничего, мы привыкли, мы уже гуляем, вы посмотрите, что тут вечером творится.
Не, ну я думаю, что они гуляют не когда стреляют. Когда стреляют, скорее всего, они бегут в подъезд.
Детвора гуляет в футбол возле этой школы. И говорят, а когда стреляют, что вы делаете? А мы продолжаем гулять в футбол. Как это так?
Думаю, она имела в виду, продолжают гулять, абсолютно мое мнение, продолжают гулять в принципе, в целом. Но когда стреляют, ну никто же сознательно не будет детей на улице.
Ну, на днях пришли, тоже это было... В Петровском районе, Трудовские, пришли проверять счетчики. Две девушки, ну, в частном секторе ходили они. И проверили, пошли. А тут как раз Александровка начала работать, и Ермиловка начала работать. И они перепугались. Они услышали, что такое работает тяжелое. Ну, а товарищ задает им вопрос, а они перепуганы, ой, стреляют, а что это такое? Говорит, а вы откуда? А мы с Омска. Они приехали сюда жить. Они услышали, а тут привыкли, детвора привыкла. Как это так?
Не, ну я просто к тому,
какая-то бравада, к чему? Я говорю, что не говорят правду.
Безусловно, но я все-таки склонна верить, что жизнь там продолжается. Обстрелы, не обстрелы, люди просто...
Жизнь продолжается. Благодаря чему? Благодаря тому, что Украина содержит, взяла этот тягар на себя.
А люди не осознают, да, что Украина, точнее, не говорят об этом, да, не признаются.
Нет,
вот
а
это
зачем?
Такая, это тема табу.
Понимаете, я весной 14-го выступал и на украинском телевидении, и на местном донецком. Я говорил о таких людях, халявщики. Халявщики. Ведь даже когда придет Украина, кто будет работать? Где будут работать, если этого ничего нет? Все ж вывезли. Купи-продай. И перевозчики. Так придет Украина, это все перестанет, не будет.
Мы вообще почему задумали этот эфир? Мы хотим вот представить себе, как люди будут общаться с людьми, которые остались в оккупации, да, найдут ли они каким-то образом общий язык, смогут ли они друг друга понять. Оля, как ты думаешь, вот если туда вернется Украина, какие трудности могут быть в общении с людьми? И вообще, ну, веришь ли ты вот в то, что те дончане, которые уехали, смогут найти общий язык с теми, кто остался, да, тем более, что вот есть определенная история, вот о чем рассказывает Николай, да, вот его фактически выгнали оттуда, да, он немного больше понимает о том, как устроена психология людей, и поэтому вот настроен достаточно радикально, да, принципиально по этому отношению. Может быть, другие люди с остальной Украины поедут отстраивать Донбасс. Какие трудности ты видишь в этом?
Ты имеешь в виду, найдут ли общий язык люди и люди,
да,
или политики,
да,
и политики?
Нет, украинцы и украинцы. Вот на таком бытовом уровне достаточно. Потому что мы уже видели, что происходило в 2014 году, да, это был, ну, наверное, тупик в определенном смысле, да, все оставались при своих, и поэтому, отчасти и поэтому, ну, началась война, потому что вот никто не хотел слушать друг друга. Видишь ли ты оптимизм? Или наоборот, после этих лет войны, многих лет войны, только хуже все стало?
Ну, я уверена в том, что если люди не будут говорить о политике, что, в принципе, немножко звучит утопично.
Как в фильме, кстати, да, потому что там задаются такие достаточно обтекаемые вопросы, как много ли у вас роз, да, как вам тут живется, подобные
вещи. Если люди будут говорить о человеческом, да, не о политике, не будут говорить там, кто за что и так дальше, то, конечно, они найдут общий язык. Это же люди. И, по сути, да, вот война, она же коснулась... И той стороны, и этой, то есть и там умирали, если они будут говорить о чем-то, не знаю, эмоциональном, что ли, о каких-то обычных вещах, то, конечно, они найдут общий язык, это же люди. Ну, то есть главное не касаться каких-то острых тем. Хотя это очень нереалистично. Мне кажется, что нужно будет какое-то время. Вот ты мне просто спрашиваешь то, что я буквально недавно на улицах сама спрашивала у людей. Вот я там ходила по Киеву и спрашивала, как вы думаете, вот когда наступит мир, как будут общаться люди между людьми? И ты знаешь, в Киеве никто мне не сказал, что будут какие-то проблемы. Все говорили о том, что если говорить о человеческом, если говорить об эмоциональном, что все мы люди, все будет окей, только действительно нужно немножко подождать и немножко сдерживать свои какие-то внутренние, свои внутренние желания, доказать правоту или доказать, что кто-то думает неправильно, и тогда все будет.
С другой стороны, как себе это представить? В том же Октябрьском районе посреди его стоят вот стелы с именами погибших, да, в результате обстрелов, и там и дети есть. Это вообще реально было бы говорить не о политике, да, когда вот...
Вы знаете, вот насчет обстрелов. Знаменитый этот троллейбус на Басе. Ведь стреляли с территории Ленинского РОВД. И стреляли, как раз хотели попасть в этот стадион Кировец. По стадиону стреляли, а попали по троллейбусу с танкового гранатомета. А преподнесли, как будто это, что это Украина стреляла.
Ну, я думаю, очень многие верят этому, что Украина стреляла.
Ну, если тогда вопрос. Опять же, возвращается Украина. Экзамены. Сдавай. Хочешь жить в этой стране? Будь добр, сдавай экзамены.
Николай, а вы не готовы не говорить о политике, да, когда вернетесь?
Да, я об этом говорил еще в 2014 году. И я буду об этом говорить. Это моя страна. Это моя земля. Это могилы моих родственников, родичей, предков. Я за 6 лет, 6-й год, я не был ни разу на могилах. Я не был. А почему? Потому что кому-то захотелось жить на халяву, которые позвали войну. А теперь я им хочу сказать, ребята, валите, уезжайте. Просто и наши многие люди там, этим активистам, которые бегали на референдум, потихоньку говорят, уезжай, уезжай. А у некоторых и дома горят. Так что это вот такое примирение мне не надо. И нашим людям не надо.
Напомним, мы говорим о том, найдут ли общий язык те, кто уехал из Донецка, и те, кто остался там, и остальные украинцы после возвращения Донецка под контроль Украины. Обсуждаем документальный фильм телепроекта «Донбасс Реалии» под названием «Донецк». Ссылку на этот фильм вы можете найти в описании к этому видео. У нас в гостях дончанин, глава независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко и Ольга Теребинская, журналист телепроекта «Донбасс Реалии». Николай, а какие вы видите компромиссы вот на человеческом уровне, ну, в целом, да, вы говорите, уезжай, да, и все. Ну, вот я вам сразу компромисс же скажу, что вам ответят, да, вам скажут, куда я поеду, это мой город.
Да. Ты позвал свой город в войну? Да нет, будь добр, уезжай. Я же вам говорю, сдача экзаменов. Украинский язык, история, конституция. Как Прибалтика. Как Прибалтика сделала, и все. Россия отдает Сибирь. Сейчас все едут в Крым, на Донбасс оккупированный. А потом дальше что? Вопрос.
Давайте еще один отрывок послушаем из фильма «Донецк». Вот такая сцена развернулась на остановке общественного транспорта.
Сейчас раньше троллейбус ходил, а сейчас...
Нет, вообще, вы знаете, очень хорошо. Сейчас мне очень нравится, не знаю, вот именно сейчас вот это время. Самое главное, они стреляют, а все остальное хватает на все, и покушать, и денежек хватает, прибавили.
Да, нормально.
И нормально.
Нет, еще не вернулось то, что было до войны.
Ну, вот такие диалоги, да, и наши журналисты в Донецке тоже часто видят такие диалоги в общественном транспорте, в частности, очень многие хвалят, говорят о том, что вот все лучше только становится сейчас жить в Донецке. Оля, а вот твой круг общения, ты говоришь, ты вот на улице выходила, да, а в целом есть ли какие-то вот общие отношения к тем, кто остался на оккупированной территории Донецка? Может быть, твои родственники, друзья, что они говорят по поводу того, кто там сейчас живет и как с ними находить общий язык?
Именно мой круг общения? Это моя субъективность?
Да, сразу? Конечно.
Если честно, я не сильно обсуждаю это с моим кругом общения. Да, у меня есть очень много родственников, которые выехали из Донецка, там часть живет в Украине, часть еще дальше. Я не знаю, просто, опять же, я вернусь к тому, что если не обсуждать политику, если вот не быть радикально настроенным, что вот, как говорит Николай, вы позвали сюда войну, вот теперь уезжайте и так дальше, мне кажется, что, возможно, все найдут общий язык. Действительно, будет сложно с теми, которые очень часто попадаются в вопросах, там, взрослые, в основном это там за 50 лет люди, которые говорят, Украина должна извиниться. И найдутся в Украине те, которые скажут, а за что нам извиняться?
Да, они скажут, вы должны извиниться, а не Украина должна извиниться,
да,
скорее.
Да, и пока они будут вот между собой решать, кто за что должен извиниться, то никакого взаимопонимания не найдется. Но опять же, я повторюсь, что я говорю какие-то вещи, о которых я почти что мечтаю, да, чтобы это было. У меня, например, нет никакого там, извините, отвращения к тем людям. Я уверена, что они просто зазомбированы. И, возможно, нужно какими-то... такими маленькими-маленькими шажочками, я не знаю, когда, возможно, какие-то программы украинские, какое-то телевидение, какие-то газеты, какие-то листовки, или хотя бы, чтобы они сюда ездили и действительно видели, что у нас там Киев не горит, что у нас тут не ходят...
Как с факелами националисты.
Да, да, и не поджигают тебя за то, что ты говоришь на русском. Я сама из Западной Украины, я говорю на русском языке, и все нормально. Вот, поэтому нужно как-то культурно их, наверное, сначала возвращать. Это, если ты спрашиваешь, что думают мои родственники и мои друзья.
Оля, а твои родственники не попали под влияние российского телевидения и местного сепаратистка? А почему же те, кто остался в Донецке? Как ты думаешь, в чем разница между вот людьми, которые верят тому, о чем говорит Владимир Путин, да, и российское телевидение, и те, которые думают, ну, либо верят украинскому телевидению, да, либо думают сами, пытаются разобраться в этой ситуации?
Снова-таки, я уверена, что часть людей, которые... там они еще не привыкли к мысли, да, не осознают того, что телевизор врет. Вот. И они думают, что все, что показывают им центральные, федеральные, там, я не знаю, какие они смотрят каналы, российские я имею в виду, это значит правда, это значит чистая монета. Вот. Поэтому они как-то, повторюсь, зазомбированы. А есть люди, которые, в принципе, осознают, что нужно брать информацию из разных источников, что нужно поехать посмотреть, что нужно зайти туда почитать, что нужно какую-то тут картину в целом себе рисовать, чтобы понимать, что действительно происходит, а не слушать то, что тебе пытаются навязать. Я не знаю, как тебе ответить. Вот честно, я просто не была там. Я не знаю, почему некоторые люди остались, почему некоторые люди выехали.
Да, это такая загадка. Часто нет причин даже оставаться, люди не уезжают. Николай, вот интересный момент, да, вот есть люди, которые верят телевидению, да, и вот отсюда берется, скорее всего, их определенное убеждение. Вы говорите о том, что вот звали войну, да, так может они были просто орудием для того, чтобы звали войну. Есть ли у вас какое-то, может быть, вы относитесь не так жестко к такому человеку, который просто верит телевидению? Ну вот человек смотрит телевидение, да, вот там ведущий в дорогом костюме, в хорошей студии рассказывает ему о том, что сейчас приедут бандеровцы. Он почему-то верит в это.
Ну, это еще со времен Союза.
Верили. То есть в основном более такие пожилые люди, да, уже пенсионеры в это верят, вы думаете?
Да не только пенсионеры. Не только. Вот опять же февраль 2014 года, когда губернатором был Шишацкий, и когда лестничные переходы даже решетки ставили, там вот бандеровцы едут. Хорошо проплачивалась эта акция, и люди верили, что бандеровцы приедут. Потому что 400 гривен на то время это было хорошо. Несколько часов постоять на морозе.
То есть такая вера с выгодой.
Конечно, вера с выгодой. А то, что, опять же, как наводить порядок? Наводить порядок надо будет, потому что мы живем в государстве Украина. И Донбасс, оказывается, порожняк гнал все время, и нету Донбасса, и живет Украина, и ничего. Я же говорю, что выезжают люди, посмотрели и видят, что не пропала Украина. Да, многие выехали, вернулись назад, но это уже не Украина в этом виновата, а власть виновата. Все сделали для того, чтобы мы, переселенцы, здесь, в Украине, тоже страдали. И там нельзя, и здесь плохо, потому что еще не обжились. Так что всему свое время.
Николай, вы посмотрели этот фильм «Донецк». Ну, что бы вы добавили о том, что сейчас там происходит, чтобы должны знать остальные жители Украины? Может быть, какие-то аспекты жизни? Вот не трогайте. Действительно, интересно было посмотреть, как устроен быт там, да, как сейчас выглядит Донбасс-арена, как люди скучают по матчам «Шахтера», как на вкус в Донмаке. Что бы вы добавили?
Не. Если бы они еще говорили правду. То, что, я же говорю, Донецк чистый, чистотой всегда отличался. Это раньше было еще в начале 60-х, было грязновато. А потом же ж навели порядок. Это ж при Дегтяреве тогда Розу ввели, как говорится, в ранг Донецка, город Роз. А потом пошло и это. А что добавить? Ну, опять же ж. У меня двоякое впечатление от этого фильма. Особенно зная эти районы. Александровка, Трудовские, Петровский район, Октябрьский, Северный поселок. Ведь сцена это, на остановке – это Северный поселок. Так что не знаю, что сказать.
Давайте послушаем монолог жительницы оккупированного Донецка. Вот пенсионерки, она рассказала корреспонденту радио «Донбасс Реалии» по ее ощущениям, что сейчас происходит в городе.
Когда был самый острый период в 2014-м, там, где Амстор, знаете, за третьей больницей, значит, иду я, выходит мужчина, военный, седоватый, здоровый такой. Я подхожу и говорю: «Молодой человек, скажите, пожалуйста, когда будет мир?» А он так с российским акцентом отвечает: «Все хотят мира, но сначала разрушить». Слышите? Я чуть не упала. Я говорю: «Молодой человек, я не ослышалась? А кто же будет все поднимать, восстанавливать?» Он говорит: «А мы же русские, из Санкт-Петербурга приехали. Вы же своей молодежи не привили чувство патриотизма?» «Молодежь зазомбированная, я с внуком боролась. Мы же видим, что происходит. Все же российское. И рубли. Молодежи на лекции говорили, что кто-то там, когда был на передовой, 2000 бандеровцев перебил. Так слышите, этого ничего не было. Я говорю: ну, где твои бандеровцы? Где они? А мы с мужем хорошо, что однодумцы. Вам же говорили, надо уезжать. А куда уезжать? Куда? Ладно, еще молодежи».
Ну вот остался один человек, да, вот объясняет о том, что там происходит. Николай, все-таки хотел бы от вас услышать какие-то вот оптимистичные, возможно, моменты. Люди, возможно, нас там слушают, да, и боятся того, что вы говорите, да, вот проходить какие-то экзамены, проходить подобные вещи. Они смотрят российское телевидение. На какие-то компромиссы вы готовы идти?
А вы знаете, много людей готовы и проходить экзамены, и сдавать экзамены. Готовы. А то, что боятся те, которые предали родину. Ведь Донбасс в составе Украины. А они-то позвали войну на Украину, Донбасс. Вот они-то пусть боятся. Пусть боятся. Мне к ним жалости никакой нету. Нету жалости.
Оля, ты говоришь о том, что вот люди верят телеку, да, телевидению и, такие мировоззрения. Почему такие люди? Не задумывалась?
Я сейчас хочу просто ответить по поводу, готовы ли сдавать экзамен. Не ответить, а скорее возразить, потому что не все люди, которые даже проукраинские, готовы, как вы говорите, сдавать экзамены по конституции, по языку и так дальше. Это устрашает. Такие слова действительно немножко, по моему мнению, должны, пугают людей, когда вы говорите.
Оля, вы не оставили в Донецке квартиру?
Нет.
Вы не видели, как детей, у которых банты были жёлто-блакитные, за волосы тягали? Вы не видели это? А это видел. Я и 13 марта был на митинге, когда убийства были. И вот этот с ними сюсюкаться, с этими людьми, которые ненавидят все украинское, и с Украины тянут деньги, с ними мириться, я так не могу.
Я вам не говорю.
И наши люди, которые вот за которые за мной стоят, мы так не можем. Мы за Украину.
Я тоже за Украину. Я просто говорю, что это достаточно радикально.
Да.
Не знаю, мне так кажется.
Интересный диалог, да, вот получается. Спасибо большое, в принципе, за разговор. Мы говорили о том, как найти общий язык донецчанам, те, которые уехали, те, которые остались в Донецке, и остальным украинцам, которые приедут в Донецк после окончания боевых действий, после реинтеграции этой территории. У нас в гостях был донецчанин, глава независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко и Ольга Теребинская, журналист телепроекта «Донбасс Реалии». В описании к этому видео есть ссылка на фильм «Донецк» телепроекта «Донбасс Реалии». Обязательно посмотрите его, чтобы составить себе впечатление о том, что сейчас происходит в оккупированном городе, задать себе вопрос, готовы ли вы жить в одной стране с теми, кто остался на оккупированной территории, и зачем. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем. С нового года украинские добровольцы, воевавшие на Донбассе, смогут получить статус участников боевых действий. Закон об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский. Около 3000 человек, воевавших не в официальных подразделениях ВСУ, сейчас не имеют ни особого статуса, ни льгот. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Речь идет в первую очередь о добровольцах, воевавших на Донбассе с 2014 по 2015 годы. В начале конфликта государство объявило о старте антитеррористической операции, сокращенно АТО, и начало формировать батальоны территориальной обороны. В общей сложности были созданы 32 таких батальона. Самые известные – Айдар, Донбасс, Правый сектор. В 2015 году, когда стало понятно, что АТО быстро не закончится, украинские власти решили узаконить добровольчество. Отряды. Им было предложено стать частью вооруженных сил Украины, и это открывало возможность воевавшим добровольцам получить статус участников боевых действий. Таким образом, после 2015-го добровольческие формирования постепенно исчезли с Донбасса. Без статуса участника боевых действий остались те добровольцы, которые отказались вступать в ряды ВСУ или по разным причинам, например, из-за ранений, уже к этому моменту не воевали, а еще погибшие. В Министерстве по вопросам ветеранов Украины назвали актуальное число добровольцев, которые должны получить статус участников боевых действий – около 3000 человек. В Украине этот статус дает возможность получить получать льготы на оплату коммунальных услуг, медицинское обслуживание, проезд в транспорте, а семьям погибших бойцов – компенсации от государства. Согласно нынешним изменениям в законодательство, основанием для получения статуса участника боевых действий может быть справка от ведомств, которые курировали военную операцию на Востоке в 2014-2015 годах. Они должны иметь пофамильные списки участников АТО. Если фамилий добровольцев в списках нет, его нахождение на Донбассе должны засвидетельствовать как минимум два других воевавших и уже имеющих статус участника боевых действий. Законодательные изменения для добровольцев начнут работать в Украине с 1 января. Иван Гребенюк, «Настоящее время».
Табун лошадей из-под Авдеевки вывезли две запорожанки. Они пробовали достучаться в разные инстанции, чтобы помочь животным, живущим в зоне боевых действий. Но не получив нигде поддержки, решили действовать сами. Собственник табуна, который раньше уже безуспешно пытался организовать эвакуацию, с сомнением отнесся к идее, но помощь принял. Теперь лошади обживаются на новом месте под Запорожьем. Там их проведало радио «Донбасс Реалии».
22 лошади из села под Авдеевкой около месяца живут близ Запорожья. Переехали сюда животные благодаря усилиям одной семьи – Марины Панюшкина и Алисы Журик. Знакомство с табуном началось с увлечения матери и дочери конным спортом и желания купить собственного коня. В 2015 году Марина набрала номер из одного из старых интернет-объявлений о продаже верховых лошадей и, как оказалось, дозвонилась на охваченный войной Донбасс.
Потом, когда поняла вообще, что это зона боевых действий, вообще-то в то время, там, это 15-й год, там просто были обстрелы, говорю, что, наверное, вам все-таки деньги эти больше нужны, потому что я лошадь все равно куплю. Ну, там что-то, по-моему, пару дней подумал, потом сам перезвонил, сказал, меньше за меньше я там не продам, приезжайте.
После покупки кобылы семья продолжила общение с собственником табуна. Марина говорит, что в телефонных разговорах не раз возникал вопрос, почему он не уезжает из-под Авдеевки.
То есть один раз он говорит, я уже вывез отсюда лошадей. И через полгода нам сказали, возвращайтесь обратно, потому что мы этот комплекс теперь там будем разводить свиней. Потом мне по телефону задают вопрос, говорит, ты себе можешь представить, что такое перевести табун лошадей?
Жизнь в зоне боевых действий наложила свой отпечаток и на самих животных. Марина показывает одну из лошадей. Говорит, по приезду в Георгиевское она отказывалась есть.
2 года назад фактически она была бездыханна на обочине дороги, ее сбил БТР. Вот. И, кроме всего прочего, там получается еще осколочное ранение глаз.
Идея перевести лошадей под Запорожье возникла не сразу. Вначале женщины хотели обеспечить табун кормом. Однако перевозчиков, согласных его доставить, не нашлось. Марина и Алиса также обращались с просьбой о помощи в разные станции и учреждения, но не нашли нигде поддержки. Семья решила собственными силами эвакуировать табун. Купили в селе под Запорожьем старый дом с постройками и двором, чтобы разместить коней. Их сюда перевозили в несколько приемов, рассказывает Алиса.
С перевозчиком было сложно, все запорожские перевозчики отказались ехать. По разным причинам. У кого-то поломалась машина, у кого-то кто-то просто побоялся ехать. Мы вышли, нашли только перевозчика из Славянска.
Сейчас Марина постоянно живет в Георгиевском и ухаживает за лошадьми. Ей свободное время помогают знакомые волонтеры. Среди них Юлия Мазуренко из соседнего Левшина. Говорит, что сначала, увидев пост Алисы в соцсетях с обращением о помощи, отнеслась к нему с недоверием.
Просто увидела фото территории, я сюда иногда заезжала. Вот. Думаю, ну раз это недалеко, ну чем черт не шутит, поеду просто посмотрю. Вот. Приезжаю, а Маринка здесь одна. Одна руками выгребает мусор с чердаков, выгребает пепел лопатами, без тачки, без ничего. Это все носится мешками. Я так посмотрела на это дело, вернулась домой за тачками, за нормальными лопатами и впряглась вместе с ней.
В Георгиевском, говорят, рады любой помощи. Алиса показывает ангар, где хранят тюки сена. Через отдельные дыры в крыше можно увидеть небо. После ремонта в это более просторное помещение хотят перевести лошадей. А еще на подворье, рассказывает Алиса, нужно сделать ливады, зоны для отдельного выгула жеребцов, кормушки и скважину, чтобы была постоянная возможность поить коней. И для этого всего нужны рабочие руки. Евгения Назарова, Запорожье, для Донбасса.
Организации НАТО в 2019 году исполнилось 70 лет. Какое будущее ждет организацию, у которой возник ряд проблем? И действительно ли НАТО является такой угрозой для России, как ее рисует кремлевская пропаганда? Об этом в московской студии «Радио Свобода» мой коллега Сергей Медведев говорил с заведующим сектором военно-политического анализа Российской академии наук, директором Института стратегических оценок, профессором МГИМО Сергеем Ознобищевым и политологом, шеф-редактором портала «Ежедневный журнал» Александром Гольцем.
Вот вспоминая эту знаменитую формулу лорда Эсмея «to keep the Russians out, the Americans in and the Germans down». В этом смысле НАТО выполнила свою миссию полностью, можно сказать, за 70 лет.
Ну, я бы сказал, что в последнее время, по крайней мере, по некоторым из этих, по двум из этих позиций возникают новые проблемы.
По России и по Америке.
Да. Keep Americans in как-то не очень работает в последнее время. И,
собственно, но это говоря, проблема Трампа или она все-таки раньше началась?
Началась она раньше, безусловно. Я не было ни одного генсека НАТО на моей памяти, который бы упорно не говорил, что надо увеличивать военный бюджет. Ведь если, ну, называть вещи своими именами, если кто и получил пресловутые дивиденды мира, вот те результаты от прекращения холодной войны, так это европейцы, которые резко урезали свои военные бюджеты после развала Советского Союза и, в общем-то, ну так, с ухмылкой смотрели на вот эти призывы увеличивать взнос, свой вклад в оборону, предполагая, вполне справедливо, что американцы, исходя из своих важных геополитических соображений, всегда будут защищать Европу. В общем-то, НАТО появилось как реакция американцев на две мировых войны, когда им приходилось сходу врываться в Европу, чтобы навести там порядок. Вот. И поэтому не только Трамп. Ну, конечно, Трамп, который, я бы сказал, меркантилизировал проблемы безопасности.
Ну, он нас, так сказать, с идеологией риэлтора,
да,
и подошел.
Да, он фактически говорит, хорошо, Америка обеспечивает вашу безопасность. Платите, господа, безопасность такой же экспортный товар, как и всякий другой. И понятно, что это создало очень серьезные проблемы в альянсе.
Ну, европейцы, по-моему, готовы ответить. Как я смотрю, все понемножку подтягиваются. Цель поставлена 2% ВВП. И, так сказать, все больше стран уже расходует 2% ВВП на оборону.
Ну, с огромной энергией, которая присуща Трампу, как удачливого крупного бизнесмена, который не раз проваливал крупные дела и потом восстанавливался как птица Феникс, под нажимом при работе фактически индивидуальной с каждой страной, да, вот это происходит. Происходит с трудом, потихоньку. Германия сопротивлялась, теперь процесс пошел, как говорил наш первый президент. И это будет как-то продолжаться. Давайте не забывать, что все-таки это будет продолжаться активно, наверное, да? Вот в политическое время Трампа. Политическое время Трампа все-таки ограничено. Дай бог ему здоровья, но это максимум еще один срок. Или максимум еще один импичмент, который в любой форме может состояться, да? Вот, собственно, и все. Понимаете, мы расцениваем. Я вот это считаю очень неправильным, потому что наши эксперты и наши военные, и наши некоторые официальные лица по любому поводу сразу создают, нагнетают вот такую атмосферу, что завтра на нас нападут, что к нашим, нас окружают натовские базы, что само по себе бессмыслица, как географическое выражение, так скажем, да? Но это мы слышим постоянно. Вот, к сожалению, на любой программе телевидения сейчас есть узкая или более широкая группа для обсуждения этих проблем. Вне зависимости от глубины анализа, примерно одни и те же слышатся вот эти вот модельные фразы. Поэтому вот сказать, что...
А что с точки зрения действительно вот таких геостратегических калькуляций, с точки зрения человека из Генштаба? Приближение натовских баз, это, так сказать, более передовое базирование в странах Балтии, да, размещение и вот эта готовность развертывания 30 батальонов, о том, о чем говорил
ну,
НАТО.
Вы знаете, я в течение нескольких секунд себя представил человеком из Генштаба, это очень несложно сделать, вот потому что этих людей мы навидались при всех властях, и при всех властях Им свойственен один и тот же менталитет. Кроме некоторых таких коротких исторических исключений в нашей истории, когда, значит, там Советский Союз стал открываться, мы стали говорить, что безопасность – это дело общее, что она равная, неделимая и так далее. И прочие всякие приятные разности, которые потом быстро и закрылись под напором вот этого самого коллективного институционального мышления. Потому что мгновенно находились люди, а человек из генштаба, он же не один. Вы подойдите к генштабу, очень близко не подойдете, но все равно увидите, какое огромное количество людей туда входит и выходит.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер этого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Еще раз с новогодними праздниками и до встречи.
Вы слушали «Донбасс Реалии».